Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы провести такое небольшое занятие, посвященное предмету просветления. Это на самом деле очень серьезный предмет, который вызывал в свое время большие неурядицы и проблемы, и споры в церкви. Это связано, и вот есть термин просветление, а есть термин перцепция. И их часто путают в церкви, и в латинском слове тоже оно встречается иногда смешанно. И надо смотреть, что имеется в каждом конкретном случае в виду. То есть латинское слово выделяет под небесной перцепцией состояние, которое имели люди небесного гения, ну, из которого была составлена древнейшая церковь. И, судя по всему, такое же состояние перцепции, только духовно-природно, имели и преадамиты, то есть люди, условные преадамиты, то есть те, кто жил до появления древнейшей церкви, когда сознание части преадамитов было возвышено до небесного уровня, и они обрели перцепцию небесную. Латинское слово мало того, что говорит, что Адам и Ева не были историческими личностями и первыми людьми. Оно же говорит, что до них, что это была часть нашего человечества, и что до них существовали так называемые преадамиты. И мы в свое время, я провел несколько занятий на тему о преадамитах. Там немного говорит латинское слово о них, но из того, что оно говорит, можно понять, что это были люди духовно-природного гения, и они, в общем-то, могут быть отмечены как разумные животные. В том смысле, что, ну вы знаете, согласно латинскому слову, животные имеют инстинкт или внутреннее постижение, соответствующее их любви, из которой они себе могут строить гнезда, даже насекомые создают сложные социальные структуры, даже сооружения, вот как муравьи или же там пчелы. И латинское слово говорит, что вот животные, они все человеческие науки и искусства могли бы создать одной левой, если бы хотели, просто им это не нужно. Что они внутренне пребывают во всех научностях и во всех искусствах. Но они проявляются ими только по мере необходимости обстоятельств, в согласии, и они получают познание об этом не из каких-либо расчетов или инженерных искусств, а они получают это наитием от их, в общем-то, можно сказать, от внутренней перцепции или же внутреннего постижения. Их любовь дает им постижение, как им строить гнезда, как вести себя на социальном уровне. Даже вот такие сложные сооружения, как бобры, строят без всяких расчетов. И вот эти же преадамиты, они имели такого рода духовно-природную перцепцию, которая позволяла им создавать и науки, и искусство. И, скорее всего, у них были религии, потому что, как говорит латинское слово, всякий человек имеет внутреннее наитие о том, что есть божественность в человеческой форме и о том, что есть посмертная жизнь. Ну и это известно из археологических раскопок. Вот, и странных очень находок, что, судя по всему, на Земле существовали даже как минимум одна высокоразвитая цивилизация, которая была, в общем-то, в определенном смысле даже более развита, чем наша современная. Но мы все это делаем путем сложных технологических и инженерных расчетов. У нас все это должно передаваться через архивы какие-то, там, технологические карты. И как бы таким подтверждением того, что латинское слово «право», вот смотрите, люди – это единственные выродки. Вот если лебедь, ну, в яйцо лебедя попадает к уткам, то из нее вырастает лебедь. То он рано или поздно вспоминает себя и улетает к своим этим. А люди, вот попав в волчью стаю, вырастают волками в человеческом. То есть у них нет никакого внутреннего наития, которое бы формировало из них человека. А вот эти преадамиты тем и отличались, вот я приводил пример, киплинговский Маугли. Вот там описан именно не современный человек, потому что реальные случаи, когда попадали к волкам, они вырастали волками. И если даже их ловили и в человеческое сообщество возвращали, они никогда полностью не становились людьми. А Киплинг описывает Маугли, который стал королем всех животных в этом, да еще к тому же однажды ушел к людям. То есть изнутри, вот как гадкий утенок превращается в лебедя и улетает к людям, вот так Маугли уходит к людям, осознавая себя человеком. А то, что мы видим вокруг себя, вот этот реальный современный человек духовного гения, он этому совершенно противоположен. И вот это именно практическое, вот почему это все животные имеют некое внутреннее постижение, из которого они становятся тем, как они есть, и только люди такого постижения лишены. И вот когда часть преадамитов была возвышена до небесного постижения, опять же, для них это было как бы продолжением их религиозных практик, только они стали людьми внутренними, и вместо перцепции духовно-природной получили перцепцию чисто небесную. То есть они могли постигать внутреннейшие, входить во внутренние божественные любви, и в них Бог присутствовал в живе, и сознание было Эдемским садом, в котором процветали все постижения истинного, которые описаны как растения вот в первой главе Библии. То есть их мир был создан, они были как бы самостоятельной вселенной внутреннего плана. И они жили на внутреннем уровне, хотя у них тоже было и... Пока они жили в мире, у них было небесно-природное состояние сознания. И вот, и, как согласно латинскому слову, рассудочное, которое является восприемником духовного наития, оно у небесных людей образовывалось наитием сверху. То есть появлялось рассудочное, а оно уже под себя формировало истинности нижнего уровня, интеллектуальное, вплоть до познаний природных памяти. И у них внутреннее, внешнее формировалось изнутри. И то же самое было с преадамитами. А вот после падения, когда у человека наитие из его волительного в его рассудочное было закрыто, потому что иначе это бы образовывалось адское рассудочное, как оно образовывалось у падших людей древнейшей церкви, то тогда Господь дал чудесным образом возможность образовывать рассудочное как бы снизу вверх. То есть человек познает мир чисто чувственно. В этом смысле он даже ниже любого животного, потому что животное лишь согласует внутреннее наитие с чувственным внешним опытом. А человек все в себе строит из чувственных познаний. И он воспринимает мир как некую природную реальность, в которой он живет телесно. И путем анализа, а потом синтеза из этого анализа, он и формирует свои представления о жизни, о социальном поведении, о самом себе, об окружающем его мире. И он строит внутри себя, в нем образуется рассудочное, которое отталкивается от осмысления и анализа чисто чувственного опыта внешних вот его пяти чувств. И поэтому это рассудочное, оно совершенно природно. Оно мыслит по-природному, оно мыслит видимостями, которые оно подтверждает и которые в ней превращаются в ложности. И вот такое рассудочное латинское слово называет человек мертвый. Потому что, согласно латинскому слову, рассудочное, человеческое образуется именно в рассудочном. Пока не образовалось хоть какое бы то ни было рассудочное, пусть даже и мертвое, это не человек, а только строительная площадка, которая живет сугубо внешними побуждениями чисто чувственного плана. И такое существо может говорить. Это вот люди, знаете, как всякие там алкоголики, наркоманы. То есть он вроде человек, а на самом деле он как автомат. То есть у него побуждение пришло, он начал действовать. Побуждение ушло, он перестал действовать. Он память, как у золотой рыбки, анализа никакого. Вот он, как это, инфузория туфелька, да? Прикоснулась, отреагировал, прикоснулась, отреагировал. И хотя это отличие от инфузории туфельки протекает часто на достаточно высоком социальном уровне, там есть какая не есть, но речь не есть, там, то есть реакции и так далее, но если нет рассудочного, то там нет человеческого. Это в нем правит какое-либо животное, часть его сознания, вот он то лев, то лиса, то воробей, то, как говорит латинское слово, иногда даже и овца, но не без внутренней усмешечки. И вопрос с человеком появляется тогда, когда появляется именно рассудочное, поскольку рассудочное в человеке духовного гения строится механистически на основе анализа чисто чувственных внешних ощущений, то оно и называется человеком мертвым. Почему человеком мертвым? Потому что его цели все находятся в чувственном. Вот, то есть он духовно мертв, потому что он живет только ради чувственных удовольствий, чувственных представлений, чувственных наслаждений, чувственных стремлений и чувственных побуждений. И вот этот вот человек мертвый, он должен быть для духовного спасения Господом преобразован и возрожден. Потому что если он в таком состоянии попадает в мир духовный, когда закрывается его, заканчивается его земное существование, то он превращается в демона ада самого нижнего плана. То есть это не высокие демоны ада, это такие самые нижние, но он духовно мертвый, и поэтому в том жизни его существование исполнено всех мыслимых и немыслимых несчастий, неудовольствий, страданий, потому что он духовную жизнь, которую получает от Господа, как он в этом мире убивал, так он и в том мире убивает. Но в этом мире он может жить хотя бы внешней жизнью, то есть опосредованно получать наитие. А в том мире он не может получать внешнего наития, поэтому его внешнее соответствует его внутреннему, а внутреннее есть постоянное убийство Господней жизни, поэтому вся его внешняя жизнь – это сплошные несчастья. Пейзажи там, с пустыни или какие-то сорняковые растения, вредные, бесполезные, вредное животное. Опять же, он живет с такими же, как он, в совершенно адских социальных отношениях, в которых нет ничего из любви к ближнему, а есть только любовь к чувственному, ради которого он готов драться и царапаться, и кусаться со всеми, только ради своего собственного личного благополучия. И вот этого человека надо спасать. И такими людьми было все наше человечество после падения. Даже люди древней церкви, хотя они, у них вроде бы была религия, у них образовывалось рассудочное по науке соответствие, но если они в простоте не жили по велениям этого рассудочного, то они превращались в демонов ада, но если они даже и жили по ним, они все равно не становились ангелами. Они продолжали жить там адской жизнью, потому что у них не было целей духовного плана, потому что цели небесной жизни для них были недоступны. И даже цели духовно-природные для них были недоступны. И они жили природными целями и также продолжали жить там природными целями жизни. Хотя во внешнем они походили вроде бы на ангелов, потому что у них была религия, у них было какое-то учение веры, у них была жизнь по этому учению. И вот когда пришел Господь, Он на Себя взял, как мы с вами уже об этом не раз говорили, именно человека, гения духовного. То есть Он сначала в себе построил рассудочное, природное, но Он был, хотя по внешнему, как человек гения духовного, но в отличие от человека гения духовного, Его воля была не только не мертвой или адской, оно набылось в нем было божественной. И вот этого своего божественного волительного, доброго или же отца, которому он был зачат в своем человеческом, и опять же, зачинание Иисуса Христа как исторической личности на уровне чисто чувственных восприятий лишь представительствовало по соответствиям те процессы, которые происходили в его рассудочном. Точно так же, как, кстати, и зачатие любого другого человека. И вся жизнь человека на уровне природном, от зачатия, рождения и до смерти, это лишь представительство по соответствиям тех процессов, которые в нем происходят на внутреннейшем природном уровне. Или же рассудочном, если оно у него есть, или же на уровне внутреннейших чувственных ощущений, если у него нет еще рассудочного, когда он только строительство человека. И тогда его первая смерть, или же смерть природная, она лишь представительствует по соответствиям возможность подлинной или же духовной смерти. То есть об этом говорит латинское слово и евангельское слово, что у человека есть первое рождение, есть второе рождение, и есть первая смерть и вторая смерть. Те, кто не прошли через второе рождение, они проходят через вторую смерть, смерть духовную. И наоборот, те, которые имели второе духовное рождение или же возрождение, они не проходят через смерть духовную. И вот Господь, для чего Он это сделал? Мы с вами в свое время это подробно обсуждали, но так вкратце Он это сделал для того, чтобы создать процесс. Вот Он прославил свое человеческое, взятое у человека духовного, то есть соделал его божественным. Он раскрыл себе все степени. И природную, и духовную, и небесную, и даже внутреннюю божественную. И когда Он прославил, Он их всех постепенно превратил в божественные. Вот я напомню еще раз, когда процесс происходит, когда человек живет в мире, то есть во внешнем природном несоответствии, в нем раскрываются какие-нибудь степени, но только потенциально. А актуально они раскрываются тогда, когда он уходит, это закрывается его жизнь в мире, и тогда в нем открывается та степень, которую он открыл в себе потенциально, или она становится актуальной степенью его существования. Это может быть адская степень, это может быть чисто природная степень, это может быть природно-духовная степень, это может быть чисто духовная степень, это может быть чисто небесная степень. Но Господь в себе раскрыл на одну степень больше, Он раскрыл в себе чисто божественную степень. И через нее Он прославил и свою степень небесную, соделав его божественную, имею в виду степень в Иисусе Христе, присутствовавшую в человеческом, которое было рождено в его рассудочном. И Он прославил, и через это Он очистил и преобразовал ангелов небесных. Потом Он в себе прославил и сделал божественную духовную степень, превратил ее в духовную степень своей божественной любви. И через это Он возродил тех, кто преобразовались в мире из древних церквей, начиная вот с самой первой древней церкви и кончая израильской, тех, кто мог быть возрожден, потому что были преобразованы и жили в простоте по заповедям своей религии. И из этой степени Он просветляет рассудочного всякого человека, который живет в мире, осуществляя через это его преобразование и возрождение. Потому что человеческий процесс преобразования и возрождения, он отражает божественный процесс прославления человеческого в Господе Иисусе Христе. И вот для этого был проделан этот труд и создан этот процесс его прославления, чтобы было возможно по отношению к каждому человеческому сознанию человека-гения духовного применять процесс преобразования и возрождения. И вот этот процесс преобразования и возрождения совершается тем, что природное рассудочное у человека-гения духовного сначала преобразуется, То есть оно формируется в соответствии с алгоритмами Божественного Слова. Раньше это было слово Нового Завета, сейчас это слово Третьего Завета, и через него слово Нового и Ветхого Завета, осмысляемое через рассудочности или же алгоритмы слова Третьего Завета. Вот сначала формируется человек мертвый и религиозный. То есть есть рассудочное, оно построено полностью по алгоритмам слова, но оно еще не возрождено, оно только преобразовано. Это вот как фарисей, который полирует внешние чаши, а внутри она исполнена всякого рода хищений. Или же как окрашенные в красивые гробницы, которые внутри полны костей и грязи всяких. Но этот процесс необходим, потому что если не будет вот этого основания, которое в состоянии будет принять просветление, или же преобразованного рассудочного природного, то никакое просветление не поможет. Рассудочное, сформированное на чисто чувственных мирских представлениях, заимствованных из чувственного опыта, или даже, допустим, на природоведческих науках, там, искусствах и так далее, оно не может быть просветлено. И более того, если его просветлить, оно осатаняется. Вот не зря латинское слово говорит, что люди, которые в этом мире практиковали какие-либо науки или искусства, ученые, механики, даже садоводы, они в том мире превращаются в магов, если в этом мире они не были возрождены Господом. Поэтому но никакой садовод и никакой эзотерик не могут быть возрождены Господом, потому что если в него дать сейчас внутреннее просветление, то он просто станет магом уже в этом мире, не дожидаясь того, еще больше себя погубит. Так вот, для того, чтобы человек был спасен, он сначала должен создать в себе рассудочное из алгоритмов латинского слова, которое нам дано именно поэтому в рассудочных соответствиях, которые согласованы с его смыслом внутренним, рассудочным, о чем мы с вами уже говорили. А вот в это рассудочное Господь может внутренним путем насаждать свое доброе, если человек в согласии с алгоритмами латинского слова ведет внешнюю жизнь, борясь со злами, как грехами против Господа, то в него Господь на дела благолюбия, вот первое дело благолюбия, это борьба с грехами, как со злами против Господа. Господь внутренне насаждает духовное, доброе из своего божественного, человеческого, природного, которым он присутствует во всяком сознании человеческом. И вот из этого-то божественного, духовного, природного затем происходит просветление всех тех истинностей природных, из которых состоит тогда его рассудочное, а через это просвещаются его интеллектуальное, и последним просветляется даже его познание памяти из божественного слова. И вот сейчас я бы хотел на этом процессе сосредоточиться более подробно и прочесть, как этот процесс внутреннего просветления был описываем в латинском слове. Итак, вот как латинское слово описывает просветление сознания человека, гения духовного. «И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец воды, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока». «Бог открыл глаза ее» означает разумение. «И она увидела колодец воды» означает слово Господа, из которого черпаются истины. «И пошла и наполнила мех водою» означает истинное слово. «И напоила отрока» означает наставление в духовном. «Бог открыл глаза ее». Это означает разумение, что явствует из значения слов «открывать», и Бог открывает, а также и глаз, как дарование разумения. Ибо глаза означают разум, как и зрение или же видение. Говорят, что Бог открывает глаза, когда он открывает внутреннее зрение или же разум, что происходит по наитию в рассудочное начало человека, или же, вернее, в духовное его рассудочного. Вот когда Господь Иисус Христос, например, исцелял слепых или же глухих, это было именно открытие внутреннего, представительство по соответствиям, открытие внутреннего зрения духовного или же открытие внутреннего духовного послушания. Это не значит, что у исцеленных им слепых открывалось внутреннее зрение. Но это значит, что действие божественного, действие человеческого Иисуса Христа создавали те действия, которые в прославлении превратились в методологию открытия внутреннего духовного зрения в рассудочному человеку. Иначе бы оно не возникло в этом мире. Оно сначала должно было быть представительственно по соответствиям, нисходящей последовательностями действиями Иисуса Христа. А когда все его действия были трансфигурированы и прославлены, тогда эти действия природные превратились в действия духовные. И вот у апостолов еще были эти действия, они могли исцелять болезни природные. А потом они ушли, потому что все превратилось, уже исцелялись слепые духовно, и уши открывались у глухих духовно, и исцелялись все мыслимые и немыслимые духовные болезни, что гораздо важнее, чем исцеление всех недостатков, слабостей, болезней природных. И вот поэтому прекратилось вот эти все чудеса внешние, потому что они перешли в чудеса внутренние, или же чудеса преобразования и возрождения духовных. Происходит такое открытие глаз духовного рассудочного через душу или же внутренним путем, о котором человек ничего не ведает. Наитие это служит его состоянием просветления, в котором слышимое и читаемое им истинное слово подтверждаются для него неким внутренним постижением в интеллектуальном сущем его разумении. То есть у него через просветление есть некое внутреннее подтверждение, что читаемое им есть истинное. И он не мучится, а может это враки все, а может это все человеческие придумки. Человек верит, что это просветление его рассудочного ему врождено, то есть это он сам своими силами все в себе подтверждает. И исходит от его собственной способности к разумению. Но в этом он крайне заблуждается. Это просветление состоит в наитии от Господа через небеса, во все темное, ложное и обманчивое у человека. И благодаря пребывающему там доброму приводит к тому, что все, во что он верит, принимает видимость истинного сущего. То есть почему человек может мыслить не сбивчиво и бестолково, а может мыслить логически, почему он может мыслить рассудочно? Да потому что на него влияет небесный порядок, преобразует его рассудочное, интеллектуальное, построенное снизу вверх. Это вот как на строительную площадку принесли, навалили кирпичей, а потом приходит какой-то архитектор и из этого начинает строить дом. Рабочий дом не построит, он может построить стенку, он может положить там оконный проем, он может положить перекрытие. Но если допустить рабочих строить, то в результате получится нечто уродливое, которое будет постоянно пытаться развалиться, потому что части будут не согласованы между собой. А приходит архитектор и указывает рабочим, вот туда, 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 вот так, так, тут такой-то раствор. Вот это вот есть, это наитие с неба, небесный порядок, который преобразует все рассудочное человека и все интеллектуальное его, и даже его познание памяти, и превращает в прекрасный дворец, а потом эти ангельские действия научным способом объявляют законами логического мышления, законами интеллектуального мышления, не зная, что описывают именно порядок внутреннего наития и описывают представительство по соответствиям небесного порядка, присутствующего во внутренней раздельной степени сознания, или же в небесах. Это просветление состоит в наитии от Господа. Но только те, которые духовны, только те наделяются просветлением в духовных сущностях веры. Глаз означает разум потому, что зрение тела соответствует зрению духа, которое есть разум. И по причине такого соответствия в слове «разум» означается глазом почти во всех местах, где упоминается, даже там, где верят иначе, как, например, где Господь говорит у Матфея: «Светильник для тела есть глаз. Итак, если глаз твой будет чист, то все тело будет светло. Если же глаз твой будет злой, то и все тело будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то сколь же велика эта тьма». Здесь глаз – это разум, духовным началом которого служит вера, как явствует также из пояснения: «Итак, если свет, который в тебе тьма, то сколь же велика эта тьма». Сходным же образом там же: «Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви и брось его от себя». Левый глаз – это интеллектуальное сущее, тогда как правый глаз – это побуждение. Вырвать правый глаз – значит подчинить побуждение в себе диктату заповедей веры, если оное побуждение тебя соблазняет. Под откровением из слова подразумевается просветление при чтении слова. Перцепция, когда перцепция прочитана из слова от этого происходящее. Ибо те, кто находится в добром и жаждет истинного, обучаются таким образом из слова. Но вот те, кто не находится в добром, не могут обучаться из слова, но могут только утверждаться в тех предметах, в которых они были наставлены с младенчества, будь то понятия истинные или же ложные. То есть, когда у человека есть просветление, он, читая слово, обретает там внутреннее постижение, которое здесь называется откровением. И через это в нем образуется духовное, рассудочное, которое дает ему просветление во всех природностях слова. Это вот разница, например, у Сведенборга было рассудочное, просветленное, духовное. Поэтому, когда он читал, например, слово Ветхого Завета, вот он читает там первую книгу «Бытия» и создал Бог мир, там Адама, Еву, и он видел там рассудочности, говорящие о духовных преобразованиях человека. Ну или вот как выше, когда он читает, что «если тебя твой правый глаз соблазняет, то оторви его и выкинь». И человек природного, который это читает, он это воспринимает глаз как природный глаз. Он думает, что может действительно надо вырвать себе глаз. Были люди, которые там читали про скопцов духовных и себя оскопляли, думая, что этим они восполняют заповедь. Они не понимали, что там говорится, что нужно бороться с побуждениями, а не отрывать себе куски тела. Вот Сведенборг, когда это читал, он это видел своим духовным внутренним зрением. И он это нам расписывал в виде буквальности латинского слова. А мы этого не видим. Но мы рассудочно через интеллектуальное постижение можем это читать у него и принимать как истинное. Потому что когда люди, не обладающие просветлением, читают это и говорят: «Не, вы что, с ума сошли? Там написано о настоящих семи днях творения, это было в реальности». Вот это говорит о том, что надо там себя скопить природно. Вот все эти, так сказать, как их называют, начетчики. А человек новой церкви, он хотя этого не видит непосредственно, но он может делать интеллектуальное умозаключение. А почему он может? Потому что это происходит от внутреннего просветления. Он не понимает, как это происходит. Он думает, что это он сам такой умный. А это он не такой сам по себе умный. Это надо относить на просветление от Господа, которое в тебя входит внутренним путем. Причина, по которой пребывающие в добром имеют такого рода откровения при чтении слова, а пребывающие во зле не имеют откровения, заключается в том, что во внутреннем смысле все предметности в слове относятся исключительно к Господу и к Его Царству. И ангелы, находящиеся рядом с человеком, воспринимают слово в соответствии с его внутренним смыслом. Это сообщается человеку, который находится в добром и читает слово, и обретается при этом в побуждении к истинному ради истинного. То есть для того, чтобы познать как надо, из слова, как надо жить правильно. И поэтому обретает просветление и перцепцию. Ибо у тех, кто находится в добром и от этого в побуждении к истинному, интеллектуальная часть сознания открыта к небу. И их душа, то есть внутренний человек, находится во внутреннем общении с ангелами. Но совершенно иначе обстоит дело с теми, кто не находится в добром, то есть не стремится к истинному из побуждения к доброму. Ибо для таковых небо закрыто. Вот тут, заметьте, употребляется слово «перцепция», но это совсем не та небесная перцепция, которая была у людей небесной церкви. Потому что эта перцепция не прямая, а она косвенная. Она не образует рассудочное через него интеллектуальное, а она просветляет внутреннее рассудочное побуждение к доброму, а через это дает в интеллектуальном чувство вот этого внутреннего способности отличать истинное от ложного на интеллектуальном уровне, в котором люди, пребывающие в этом развлечении, могут отличить истинное от ложного при чтении, скажем, того же латинского слова, а люди, которые не пребывают, они его отвергают и остаются в чисто природностях Ветхого и Нового Заветов. Но какова природа откровений слова у тех, кто пребывает в добром, и от этого в побуждении к истинному, описать невозможно. Оно неявно и несовершенно скрыто от постижения человеческого, но это определение, определенное согласование и благоволение к прочитанному изнутри сознания, заключающееся в неком таком общем ощущении, что постигаемая истина, и не благоволение какому-либо постигаемому, если оно не истина, то есть способность различать между ложью и истиной из некоего внутреннего просветления интеллектуального, которое представляется как результат анализа, но на самом деле находится гораздо глубже и выше любого интеллектуального анализа, потому что анализ оперирует только с внешними признаками. А тот человек читает и говорит: да, вот это истина. Вы знаете, человек взял Писание, почитал, говорит: о, да, это истина, я принимаю. Вот почему одни принимают Господа Иисуса Христа как Бога, а другие не принимают? Потому что у одних есть просветление при чтении евангельского слова, а у других нет такого просветления. И поэтому Павел говорит, что я проповедую то, что для иудеев соблазн, а для греков безумие. То есть он проповедует божественность Иисуса Христа, и иудеи этого не принимают, для них соблазн, потому что у них нет просветления. Они и самому Господу заявляли, что ты себя делаешь равным Богу. А для эллинов это просто безумие, потому что для них Бог это там, а человек это здесь. Человек не может быть Богом. Все это чистой воды его вымыслы. А почему? Ни у тех, ни у других нет вот этого самого внутреннего откровения или же просветления, или же перцепции духовной. Когда есть такое благоволение, то сознание у человека тогда спокойно и безмятежно. И в этом состоянии есть признавание постигаемого, которое тогда и является его верой. Причина этого – наитие с неба от Господа. Ибо через небо от Господа втекает в сознание свет, который обволакивает и просвещает интеллектуальное сущее, которое есть глазом внутреннего зрения. То, что видно в этом свете, то и есть истина, ибо этот самый свет есть божественная истина, исходящая от Господа. Эта божественная истина и есть светом на небесах. То есть к вере нельзя прийти интеллектуально-аналитически и путем логического синтеза. Почему люди есть очень умные, очень ученые и так далее, им наоборот бывает гораздо сложнее прийти к вере в Господа как Бога, к вере в наличие жизни после смерти. Вот как-то описано в книге «О небе об аде», когда умники приходили, ученые, спрашивали, что вы думаете, простых людей, о своей жизни после смерти. Они говорили, ну как, мы будем жить как люди, вот как тут живем. И те удивлялись, почему у тех есть такая вера, а у них нет. Потому что, наоборот, интеллектуальный анализ может затенять это внутреннее просветление. И поэтому люди простые часто приходят к вере и живут по вере, и становятся просто простыми христианами. А ученые, академики и так далее мучаются и никак к ней прийти не могут, потому что им все нужно обосновать и подтвердить рассудочными рассуждениями и чувственными выводами. И поэтому в вере все-таки гораздо больше простых людей, а интеллектуальные люди, наоборот, создают всякие там научные атеизмы и так далее. Что касается просветления принадлежности памяти в природном человеке, то дело обстоит следующим образом. Всякое просветление происходит в сознании от доброго сущего. Ибо доброе сущее, которое есть любовь, сравнительно подобно пламени солнца, от которого исходит тепло и свет. Истина же подобна тому объекту, сквозь который светит это пламя, и посредством которого происходит просветление от света. И каков свет от него, таково и просветление. Поэтому познание памяти природной должны быть именно из слова, чтобы происходило подлинное просветление в истинностях духовных. Вот я об этом уже говорил раньше. Если познание будет из чего-то другого, скажем, из каких-то эзотерических наук, из каких-то там ученых этих, то есть ученые тоже имеют своего рода просветление. У них тоже бывает, знаете, там эврика. Но это просветление, оно тогда сосредотачивается сугубо на ученом же предмете. Это вот как лампа, да, которая, допустим, заключена в абажур из разного цвета стекла. И какого цвета стекло, таков будет выходящий из лампы свет, вне зависимости от того, какого цвета находится внутри источника. То есть там находится лампа, допустим, у которой весь спектр есть, но наружу будет выходить только очень узкая полоса, даваемая фильтрами вот этого абажура. И человек будет думать, что лампа там или красная, или синяя, или зеленая, или даже, допустим, инфракрасная, или же ультрафиолетовая. И они будут между собой спорить, доказывать. Или он вообще ничего не будет видеть, если поставить глухую перегородку вместо стекла. И он говорит, что какой там свет, вы что, это же просто кусок там камня. Вот точно так же, как люди говорят, ну какой там свет в вашей Библии? Ну это просто какие-то там сказочки древних иудеев. А тот, у кого поставлен в сознании цветной фильтр, он в этой Библии каждый видит по-своему. И часто из-за этого грызутся друг с другом, глотки перерезают. Вместо того, чтобы признать, что там каждый видит по-своему, но как человек видит, свидетельствует его жизни, его отношение к ближнему, его отношение ко злу жизни. Только так. Как говорит латинское слово, в древних церквах они принимали друг друга по способу жизни и признавали братьями тех, кто жил в добром, по этому доброму. Они грызлись по поводу разного понимания истинности того, как надо по-доброму жить. Дескать, бьет его головой об стенку и кричит, я тебя научу по-настоящему Бога любить. Вот это, к сожалению, современный этот.
Это в иудейской было, этот забор.
Да, да. И потом, да. Да, и потом
перекочевало. В школе это.
И потом перекочевало в христианство, оттуда в мусульманство. Вот буддисты никогда друг друга не резали.
Более того, не отстаивать веру.
и все эти древние религии. То есть люди воевали ради денег, ради господства, но не было религиозных войн. И только вот начиная с иудейства, эта практика прочно вошла в человеческое общежитие. Нет ничего другого, что воспринимает доброе сущее в сознании, кроме истинного сущего. И каково это истинное сущее там, таково же и восприятие, и таково же и последующее просветление. Вот почему важно получать истинное сущее природное и формировать свое природное рассудочное именно из Священного Писания. Поэтому, когда происходит просветление посредством истинного сущего, то просветление представляется исходящим от этого истинного сущего, как если бы онное было его неотъемлемым собственным внешним существованием. Хотя онное просветление происходит исключительно от доброго сущего, которое таким образом одаривает светом духовным через истинное сущее. То есть добро и истина – это, как латинское слово говорит, пламя и свет. Вот в свете есть энергия, энергия – это его добро. Но она проявляется через пламя. Потому что жгет на нас энергия, когда мы прикасаемся, но мы энергию видим только как пламя, а не как нечто отдельное от пламени. Мы ее можем мерить, определять и так далее. Энергетический, так сказать, заряд этого фотона и мощность и так далее. Но видим мы его через пламя, то есть внешний свет. Или же так, как философское внутреннее содержимое и содержащее. Содержимое – это доброе, а содержащее – это истинное. Но нет истинного без доброго. Содержимое не может проявляться без содержащего, и содержащее не может существовать без содержимого. Они пребывают в нераздельном единстве, хотя постигаются, могут постигаться как нечто раздельное. Более того, просветление от доброго сущего посредством сущего истинного проникает в сознание гораздо дальше, воздействует глубже и порождает ниже в сознании побуждение к истинному сущему ради истинного сущего. Потому что интеллектуальные рассуждения и изучения не порождают стремление к жизни по-доброму. Человек может очень много рассуждать о том, как правильно жить, и при этом не быть способным и не стремиться жить правильно. Это для него просто красивое рассуждение. Вот так я читал в свое время Фет такой. Поэт был, и был Тургенев, писатель. И они дружили. И Фет был такой, ну, человек нормального разума, а Тургенев был этот либертарианец, освободитель. И он все время пылал тем, что вот как надо в мир перестроить на либеральных началах. И при этом Тургенев был барином, у него было свое имение. И вот они приехали в имение, и Фет видит, что Тургенев совершенно безалаберный. И не может даже организовать жизнь своих крестьян нормальным образом. Он его спрашивает недоуменно, ну как же так, ты собираешься весь мир преобразовать и построить, а вот у тебя своих крестьян не можешь организовать. А тот ему запальчиво отвечает, ты слушай то, что я говорю, а не смотри то, что я делаю.
В эдоизме есть такое.
Да.
Не смотрите, что у рыбы такое, вы слушайте то, что он говорит.
Ну да, да. И вот так же, когда эти дорвались, захватили власть в Советском Союзе, сейчас на Западе захватывают, и они все так рассуждают прекрасно и замечательно, а плоды деятельности у них такие, что за голову хочется хвататься. И вот это происходит и на уровне индивидуальной жизни. Если человек хочет жить правильно, то Господь ему дает просветление в том, что такое жить правильно. То есть дает побуждение к истинному ради истинного. А если нет, то он превращается в прекраснодушного бая, который может, ну это баюна, который может красиво порассуждать о всяких, о вселенной, бессмертии души, о жизни по-доброму, но в реальности это все болтовня бессодержательная, хотя и очень красивая, потому что нет собственного практического опыта жизни в этом прекрасном. Свет небесный происходит в сознании исключительно от божественного доброго сущего Господа через его божественное истинное сущее. И поскольку это происходит через божественное истинное сущее в его человеческом сущем, то он и проникает не только к тем, кто гения небесного, но также и к тем, кто гения духовного, и просветляет мудростью и разумением всех пребывающих на небесах. То есть из человеческого божественного сущего он проникает опосредованным образом через просветление рассудочного и даже интеллектуального и к людям духовного гения. Именно поэтому, как латинское слово говорит, человек, пребывающий во зле, может своим интеллектуальным постижением возвышаться даже до света небесного. То есть, знаете, как ловушка, которая ловит фотоны прилетающие, их концентрирует, есть такие приборы. Но если это не входит в его жизнь, и не, оттуда не появляется в его рассудочном новая воля от Бога, то это все именно краснобайство, которое, как ни странно, может быть полезно другим. Потому что это краснобайство, оно, это вот как луна светит заимствованным чужим светом. Это все-таки солнечный свет, хоть он не греет. Но луна может освещать тебе дорогу ночью, когда ты идешь, чтобы ты не споткнулся и не упал. Хотя она тебе и не греет. И вот так вот такого рода краснобайские рассуждения профессиональных теологов, они могут быть полезны для людей церкви, которые ищут истинность и которые обращают их в дела жизни по своему стремлению к истинному ради истинному. А самим этим краснобаям это в то же время ничего не дает. Вот такое тоже бывает. Всякое доброе сущее втекает внутренним образом, то есть посредством души, в рассудочного человека, а через онное в его способность к постижению, даже происходящую исключительно от чувственного, и посредством просветления оно делает истинное сущее видимым для восприятия. Сущие истинности являются оттуда, избавляются от своей формы чисто природной и соединяемы с добрым сущим в средней степени сознания, то есть в рассудочном. И в то же время они делают человека рассудочным и в конце концов духовным. То есть человек формирует природное рассудочное из внешних истинностей, постигнутых через интеллектуальное путем анализа и синтеза. Но поскольку интеллектуальное просветляется изнутри сознания светом небесным, то он строит иногда очень красивый, прекрасный дворец. Но этот дворец может быть просветлен только изнутри добрым Господом, которое возникло во время его прославления, прославления его с человеческого. И поэтому без его прославления не было бы спасения. Потому что не было бы присутствия доброго, божественного ни на духовном уровне, ни на тем более природно-духовном уровне. И какие бы ни ловились отблески из чисто небесных небес, интеллектуальным людей, какие бы они ни строили прекрасные религиозные системы, волительному неоткуда было бы возникнуть, и они в том мире были бы обречены навсегда пребывать в духовной смерти и в духовном несчастье. И вот в этом смысл, задача и величайшее для нас спасение в воплощении Господа Иисуса Христа. Он дал человечеству того, что в нем самом не только не было, но и не могло быть по определению. Но как это происходит, то есть просветление изнутри, человеку совершенно неизвестно. Потому что в наши дни едва ли известно, что такое доброе сущее и чем оно отлично от истинного сущего. Еще менее известно, что человек преобразуем посредством наития доброго сущего в истинное сущее и соединения их между собой. Также неизвестно, что рассудочное совершенно различно с внешним чувственным природным. А когда эти вещи наиболее общие неизвестны, невозможно узнать, как происходит преобразование истинного сущего в доброе сущее и взаимное соединение он их двух в человеческом сознании между собой происходит. Относительно же просветления из доброго сущего через истинное сущее в человеке природном, божественное доброе сущее, пребывающее у человека во внутреннем его сознании, втекает в его рассудочное, а через его рассудочное в его природное, и даже в его познание памяти природной, то есть в познание ума, и оттуда уже в доктринальности у него. И там, приспособляясь ко всему там пребывающему, оно образует истинности под себя, то есть подлинные духовные истинности, которые сбрасывают, как было сказано выше, себя в форму аналитических построений истинного природного. И там, приспособляясь ко всему, оно образует истинности под себя, через которые затем просветляет все, что пребывает в человеке природном. Но если жизнь человека природного такова, что он не принимает божественное доброе сущее, ибо отталкивает его от себя, либо извращает, либо удушает, то божественное доброе сущее тогда не может пребывать в нем, а значит, не может образовывать для себя там и сущие духовные истинности в его нижнем сознании. И, следовательно, человек природный не может быть тогда просветляем, ибо просветление в человеке природном происходит исключительно от доброго сущего через сущие истинности. А когда нет просветления, то не может быть и преобразования сознания у человека. Аминь. Ну что, какие-то вопросы будут по занятию?
Вот это вот сам, допустим, результат, итог вот это просвещение самого...
Просветление.
Просветление. Угу. Вот, что вот это было как у предмитов, а в наше время, так как, ну, следующий. Проповеди было, прозвучало, что мы достигнуть, ну, как бы, не можем на земле, ну, в этот период. Так, а сам результат того, что это как стремление получается, да, просветление?
Стремление к жизни в добром. Угу. Вот, когда у человека есть стремление к жизни в добром, даже если он еще не понимает, что такое жизнь в добром, но... стремиться бороться со злами, как с грехами против Господа.
И как достижение, как сам процесс.
Да, как сам процесс. А результатом этого процесса бывает просветление. Когда Господь видит, что это человеку полезно и нужно, у него человека...
А, как... все дает для жизни благодарность.
Да, да, да. Вот тогда он начинает в слове постигать истинное, и его вера укрепляется.
Все потребно для жизни.
Да. Потому что часто человек начинает бороться со злами, как с грехами жизни, вовсе не потому, что он полюбил доброе, а он забеспокоился о своей шкуре. У него ей появляется представление о том, что есть жизнь после смерти. Он читает слово и видит, что вот если ты исполняешь волю греха, то тебя ждет ужасная жизнь. Он представляет вот Бог как большой барин, который тебя наказывает за то, что ты живешь плохо. Ну, точно так же, как люди соблюдают уголовный кодекс, часто не потому, что они любят жить по-доброму или даже не хотят причинять проблемы ближнему своему и боль, а просто потому, что они боятся, что их крепко накажут и посадят. Но когда для человека это становится привычно, то однажды Господь дает ему просветление, и человек уже начинает чувствовать отвращение к причинению зла своему ближнему, внутреннее. И тогда он уже начинает бороться со злами не из страха шкурного, а из боязни, просто внутреннего неприятия злого со временем. Его начинает от него тошнить, что называется, внутренне. И тогда он приходит к следующему уровню, на который Господь ему, опять же, насаждает внутренним уровнем, уровнем через душу его доброе, когда он начинает любить жить по-доброму и ненавидеть, и бояться, как смертей, болезней и всего, что разрушает в нем эту жизнь по-доброму.
Хоть и не получается.
Да, да. И тогда он обретает подлинную духовную веру, потому что до этого он жил не по духовной вере, а по чисто природным историческим предположениям. Ну вот, или его с детства научали, что вот тебя Бог накажет, или что-нибудь еще в этом роде. И вот так человек через просветление приходит к обретению духовной веры. И начинает видеть в слове те духовные истинности, которые раньше там просто не видел. И которые не видят все остальные.
Просветление может происходить еще в процессе преобразования?
Да. Потому что оно идет как бы ступеньками. Человек сначала бывает просветляем, а потом он поднимает свою жизнь. Потом опять просветляем, опять поднимаем. Это как саночки тащить на гору.
А перцепция – это уже процесс возрождения?
Перцепция какая?
Непосредственно.
А нам такая не грозит. Нам грозит только опосредованная перцепция, которая происходит от просветления, когда мы начинаем получать внутреннее подтверждение истинности и слова.
Ну, это следующая ступенька после просветления.
Да, но после первичного просветления в делах жизни. Но, кстати, интересно, вот было сказано, что небеса новой церкви, или же последние, или первые небеса, самые нижние, они есть природно-духовные и есть природно-небесные. И природно-небесные, они более внутреннее состояние. Но в других местах было сказано, что в том мире люди истины постигают и проповедуют только духовные ангелы, а небесные через них учатся этим истинам и их принимают в жизнь. И я думаю, что точно так же происходит и на уровне этих небес. То есть люди в этом мире более внутренние, или же природно-небесные, они менее склонны искать новых истинностей в слове, но они более склонны учиться у других этим истинностям, а не открывать их самостоятельно. Но они живут по ним. А те, которые ищут новые истинности, они часто не очень склонны тут же употреблять их в жизни, они больше сосредоточены на теоретических поисках. Но взаимно они как бы дополняют и благодетельствуют друг друга. Потому что от тех, которые пребывают в природно-небесном состоянии, исходит то наитие, которое побуждает людей, пребывающих в природно-духовном состоянии, стремиться к познанию истинного. Хотя они думают, что это их собственное стремление. Но на самом деле это наитие в них людей, пребывающих в природно-небесном состоянии. Те их используют для получения профита для себя самих, то есть все новых истин.
Такой симбиоз получается.
Да, да. Это бывает вот как муж и жена, знаете. Вот бывает, что жена побуждает мужа, к карьере, к занятиям и так далее. Так бы муж там лежал на завалинке и все. А жена, вот знаете, вот говорили про Горбачева, что рыса сделала Михаила. Она его побуждала, следила, продвигала по лестнице, все. И при этом она не была партийным работником, ничем и не занималась. Но он бы без нее так и остался на уровне мелкого чиновника. А она его продвинула. Вот и говорят, вот моя муза, да? Вот женщина вдохновляет мужчину и использует как инструмент. Но она не стремится стать, скажем там, генсеком. Ее вполне удовлетворит и жена генсек. Но она бы генсеком Лариса, сама эта жена, никогда бы не продвинулась по партийной лестнице самостоятельно. У нее орудием был именно ее муж. И вот этот симбиоз в результате создает там Михаил Горбачев и его жену Раису, как он генсек, а она жена генсека. И каждый, и можно спрашивать, а кто ж тут был инициатором, да, этого генсекства? И возникает подозрение, что инициатором была Раиса, которая использовала Михаила как инструмент. Но Михаил тоже от этого свою пользу имел, потому что он достиг определенного уровня, которого он так бы никогда не достиг. И вот так вот этот симбиоз духовно-природных, природно-духовных и небесно-природных.
Так получается, что человек не может напрямую получать просвещение, а через кого-то или через что-то?
Да.
Или
да,
ситуации, да. Или вот, ну, через слово это понятно, потому что как бы, а вот через ситуации и через людей. А напрямую не может, да, получается?
Да. Ну, это вот как любовь супружественная. В мужчине нет ничего от любви супружественной. Вообще ничего. Это вот в книге о любви супружественной было описано, что, чтобы доказать это мужчинам, их лишили наития через женщин. И они ходили, не могли понять, какая у них странная жизнь настала, и спрашивали их, что такое женщина, что это, зачем она нужна, кому она нужна. А потом, когда это вернулось, женщины опять их убедили, что это в них самих любовь супружественная, а что в них, женщинах, ничего подобного нет. Но с другой стороны, как бы мужчинам... Почему? Потому что если мужчина это будет видеть, он будет возмущаться, что его используют, что он как орудие. Но с другой стороны, для него нет другого источника. А любовь супружественная составляет все-таки счастье, высшее счастье человеческой жизни. И те, которые себя лишают любви супружественной, лишают себя вот этого высшего счастья человеческой жизни. И для мужчины другого источника нет. И оно приходит не через внешнее, а через внутреннее. То есть можно подчинить себе женщину, можно обладать ей, но если она не будет тебя любить и давать тебе этой любви внутренне, у тебя будет только внешнее чувственное удовольствие, ничего больше, которые тебе очень быстро поперек горла станут. Так что такие симбиозы, они очень полезны для обоих сторон, потому что в этом и состоит жизнь. Мы что-то получаем от других, а мы что-то и даем другим. И на этом стоит и все общественные связи, и все социальные, и все человеческие общества. Вот как в жизни. Один там рабочий, другой инженер, третий чиновник. И если каждый трудится на благо общества, то общество процветает. И у рабочего хорошая зарплата, и у чиновника хорошая зарплата. И в магазинах все есть, и товары увеличиваются, разнообразие, и качество хорошее. А если каждый филонит... Чиновник крадет, рабочий плохо делает свою работу, то чиновник-то и украл деньги. А что он, ну это как в Советском Союзе, помните? Да, он пошел, а что он на эти деньги купит? У него там чиновник или военный, замечательная зарплата. А что с этими деньгами делать, непонятно. Поэтому рвались за хорошими товарами, которые заводили с Запада. Вот не было бы Запада, был бы всеобщий социализм, то жили бы, как у этого было описано, ну, в... 1984 год Орвелла, что он эту еду ест, и он помнит из исторических хроник, что еда должна быть вкусной. А тут так, чтобы только с голоду не умереть, эту дрянь можно жрать.
А как вот, допустим, насчет, ну, допустим, так, дарований, что как пророчествующие, там, предсказатели, или это просто мифология, что вот?
Дело в том,
что принимать напрямую вот этот аспект.
Дело в том, что когда были эти пророчествующие, они были пока не глобальные
пророки, вот это вот, а именно пророчествующие. Ну, не, потому что те глобальные пророки, которые, ну вот Исаия, там, ну, в период.
Ну вот я и говорю о пророчествующих. Они были в христианской церкви, когда? Вот, после воскресения Господа это началось, дух пророческий
являлся.
И один, кажется, Иеремий, или Владимир Ильич, Владимир Великий, кто-то из них, это где-то в 3 веке, выяснял, когда кончились в христианской церкви пророчества и исцеления. И он выяснил, что они кончились, когда было написано Божественное Слово Евангельское. То есть это был эрзац, потому что надо было из ветхого слова, чтобы наставлять, нужно было излияние Божественного просветления. Но не было того слова, через которое могло быть образовываемо рассудочное новое. для постижения Ветхого Завета из Нового Рассудочного. И поэтому в качестве временной меры было вот такое пророчествующее, через которых ангелы говорили напрямую. Но проблема заключается в том, почему ангелам не допускается рассказывать, говорить с человеком напрямую. Потому что ангел-то будет говорить истину. Но если человек не подготовлен сознанием, он будет эту истину в себе извращать, она будет в нем обращаться в ложное. Но поскольку он знает, что это говорит ангел, он будет принимать это за истинное подтвержденное. Ну как же сам ангел сказал? И вот поэтому был допущен вот этот период говорения языками, пророчествующие и так далее. Но оно было сразу же забрано после того, как появилось евангельское слово, и можно было образовывать рассудочное подлинное и просветлять внутренним подлинным просветлением, потому что оно сообразуется с состоянием человека и просветляет его ровно настолько, насколько ему это полезно и нужно. А вот такое вот непосредственное истечение, оно, скорее всего, будет приносить больше вреда, чем пользы.
Ну да, они вроде как бы эти... пастыра или эти хотели, как чтобы было назидание больше, что именно непосредственно идет вот это как авторитет получения. А получалось, что уже даже не пастыру слушали и слово, а слушали что-то пророкство.
Да, да.
Церкви, из истории церкви.
Ну да, это и у Павла описано, Петра, не Павла, да, было послание.
И просветление тут получается никакого еще получалось.
Вот смотрите, вот сейчас в этих харизматических церквах, что они хотят получать? Исцеление, так сказать, приобретение материальное и шоу, то есть хлеба
чудеса
и зрелищ.
Чудеса и знамения.
Да, чудеса и знамения, хлеба и зрелищ. А если они каламы, это фактически шаманизм чистой воды. Каламания, чтобы получить практические пользы. Исцелиться, обогатиться и повеселиться. И предсказание будущего им нужно именно как шоу. Опять же, как же я предсказываю будущее, все меня уважают, все меня считают пророком. То есть, раздувает сопь.
Это получается в это время состояние людей не способно воспринимать такой уровень, чтобы было вот прямое даже.
То есть у них раздуваются самые примитивные человеческие похоти.
Там же даже в Ветхом Завете Авраам принимал, то есть этот напрямую, а Аарон уже говорил, доносил, потому что он имел вот это, сказать правильно. А тут как я косноязычен тогда было, и то это что-то было. Получается, опосредованно все равно доносилось. Если с Ветхого Завета.
Аарон имел не только дар слова, он еще имел дар понимания. То есть выслушать этого косноязычного и сообразить, что он, собственно, имеет в виду, это что же должен быть дар, правильно? Остальные не понимают, что он там себе лепечет. А он выслушает, поймет и сформулирует.
Да, потому что даже в Ветхом Завете, и то напрямую это получалось даже опосредованно. Все равно. Все понятно.
Ну что, будем на этом завершать сегодняшнее занятие. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.